Глава 11, в которой я получаю новый корабль. Утро наступало осторожно, бережно, будто боялось нас разбудить. Шар под потолком пещеры начал светиться розовато-белым светом. Яркость нарастала плавно, будто на восходе солнца. Потом присоединились звуки. Во всех комнатушках-коробочках люди просыпались, вставали, звякали посудой. Видимо, некоторые предпочитали завтракать в одиночестве. Многие кашляли. Что ж, в климате Негреда неудивительно. Потянуло сигаретным дымком, но не сильно. Дефицит табака лучше любых врачебных проповедей справился с вредной привычкой. Лена проснулась первая. Когда я встал, она как раз вернулась в комнату. «Умывальня рядом с душевой», — сообщила она. «Вода только холодная и черная, но умыться можно. Если на тебя будут бросать завистливые взгляды, не смущайся». «Постараюсь». Я натянул джинсы и отправился через лабиринт пластиковых клетушек умываться. Длинный жестяной желоб служил раковиной на десяток кранов. Человек 5 мылись ледяной черной водой. На меня поглядывали с любопытством, но вполне дружелюбно. На краю раковины я нашел обмылок, которым без колебаний воспользовался. Вымылся выше пояса, пальцем почистил зубы. Если отвлечься от света, то становилось понятно, что вода чистая и свежая. «Ты вчера с плюшки прибыл», — поинтересовался ближайший сосед, когда я закончил умываться. Я кивнул. «Привез мастера и Романа?» Я снова кивнул. «Говорят, ты по пути берсерк сжег?» На этот раз пришлось отказаться от языка жестов. «Не совсем так. Придумал, как его сжечь. Стреляла Лена?» «Все равно неплохо», — решил собеседник. Вернувшись из умывальни, я обнаружил Лену прихорашивающейся. Странное дело, почему-то до этого я был уверен, что косметику она игнорирует. Однако нет. Откуда-то из карманов комбинезона был извлечен тюбик крема, которым она экономно намазывала лицо и шею, и помада неброского телесного цвета. «С земли?» — спросил я. «За настоящую косметику бабы друг другу волосы выдергивают», — усмехнулась Лена. «Потому и стрижешься коротко, и поэтому тоже». Она ответила без тени иронии. «Помада настоящая. Выменила у одной дурехи, которая не сразу поняла, что здесь в цене. А крем — наше производство. И для рук, и для ног, и для лица выпускают. Понятное дело, не французская косметика, но лучше, чем ничего. Ну что, на завтрак?» Если умывальня напомнила мне не то пионерский лагерь, знакомый, впрочем, только по кино, не то казармы, где довелось быть на сборах, то столовая окончательно закрепила это впечатление. Окно в стене, стопка подносов рядом. Ставишь поднос, на него плюхают две тарелки, стакан, и можешь быть свободен. Садись за любой из длинных столов, стальных, казенных да нельзя, и ешь. На завтрак сегодня была черная яичница-глазунья, черный творог с черной сметаной, черный хлеб и черный кофе. Эстетическое чувство не раздражало лишь кофе, даже хлеб был слишком ненатурально темным. «Мне нравится», — неожиданно изрекла Лена, выдружая поджаренный желток на кусок хлеба и отправляя в рот. «Знаешь, мне слишком красивая еда всегда казалась подозрительной. Нарезали все затейливо, разложили согласно фэншую, побрызгали 10 соусами, украсили 20 травами. Не знаешь, что и делать, любоваться или есть. Может, оно и невкусное, а тебе этот натюрморт уже все вкусовые сосочки запудрил. А если вкусно, то еще хуже». «Почему?» «Да потому что жалко есть красивую еду. А здесь все просто. По форме понял, что перед тобой. Положил в рот и наслаждаешься вкусом в чистом виде, не отвлекаясь на разного рода красивости». «В принципе, подход понятный», — признал я. «В Москве есть ресторан, где еду подают в полной темноте. Там даже не знаешь, что именно тебе принесли». «Ну ничего себе! А официанты как работают?» «А официанты там слепые». «Шутишь?» — подозрительно сказала Лена. «Да я о нем материал писал». Народ в столовой не задерживался. Люди быстро ели, относили свою грязную посуду в окошко, ведущее на мойку, и уходили. Судя по разговорам, обещанное сегодня общее собрание интересовало всех. «Женщин у них совсем мало», — негромко заметила Лена, допивая кофе. «Я прикинула, процентов 10-20. На плюшке соотношение мужчин и женщин 2:1.
«И что?»
«Да так, наблюдение. Если здесь не собралась куча голубых, а на это не похоже, то им приходится несладко. Энергию надо куда-то сублимировать.
Монахи же терпят всю жизнь».
«У монахов вера в Бога, а у этих вера в то, что их дурачат. Опасная смесь, Катран. Агрессивность зашкаливает».
«Да брось ты!» — я огляделся. «Ну какая ж тут агрессивность? Кроме вредного деда?»
«Ты уж мне поверь. У меня работа такая была, людей возить. Как ты думаешь, требуется женщине, которая сидит за рулем, которая ночами пьяные компании из одного ресторана в другой отвозит, чувствовать людей?»
«Ну, наверное, да», — признал я.
«Так вот, я тебе скажу», — она совсем понизила голос, — «не нравится мне их настроение. Они от любой ерунды взорвутся».
Убежденность Лены передалась и мне. Я еще раз окинул взглядом завтракающих. Люди как люди. Вон две девушки сидят, смеются. Вон пара мужиков, такого солидного вида, что на земле наверняка ворочали миллионами. Вон компания молодых людей какие-то бумаги разглядывают.
И все-таки я решил согласиться с мнением Лены. Хотя бы по той причине, что всегда лучше готовиться к худшему.
«Попросим побыстрее подготовить наш корабль?»
Лена поморщилась. «Смысл? Я бы предпочла лететь не на нем. Нас спалят при подлете к плюшке».
«Но ведь чужой корабль угнать нельзя?»
«Нельзя. А вот купить можно. Зяма с Ромой вчера мне заплатили. Плюс свои деньги есть». Она покрутила рукой с браслетом. «Должно хватить на что-нибудь в меру приличное. Пошли, потрясем Зяму».
«Что ж, если приходится подчиняться женщине, всегда приятнее знать, что это твоя женщина». Мы отнесли посуду на мойку и отправились на поиски мастера. Комплекс пещер был не такой уж и большой. Ангар для наземного транспорта, большая пещера, где все жили и столовались, научный центр, у входа в эту пещеру стояла охрана и нас туда просто не пустили, космопорт, туда дороги тоже для нас не было, склад, он нас вообще не интересовал. Никого из наших знакомых не встретилось. Под конец охранник у входа в научный центр сжалился над нами и вызвал Романа. В белом халате с какой-то электронной бандурой, пристегнутой к поясу, микрокомпьютер, тестер, осциллограф, кофемолка, портативная сноповязалка, Роман полностью утратил свой образ громилы. Просто здоровый мужик, но явный интеллигент, звание доктора наук на лбу написано.
«Отоспались? Как вам наша кухня? Вас не держат в черном теле?»
— жизнерадостно спросил Роман, пожимая руку вначале Лене, потом мне. Охранник, убедившись, что мы знакомы, отошел в сторону.
«Если глаза закрыть, то все очень даже», — сообщила Лена. «Как наш корабль?»
«Снежная буря», — Роман пожал плечами. «Я не могу туда никого послать».
«Вообще-то нам возвращаться на Сильване — самоубийство». Сразу взяла быка за рога Лена. «Плюшка не отозвала заявку на охоту?»
«Нет, напротив. Повысили цену за ваши головы».
Роман выглядел не то чтобы сильно смущенным, но некоторый дискомфорт, сообщая эту новость, явно испытывал.
«Рома, ты хочешь, чтобы мы сдохли?»
«Водила, говори прямо. Чего хочешь ты?»
«Корабль. Другой. Получше. Вы нам обязаны, верно?»
«Это не в моей власти», — отрезал Роман. «У нас всем управляет совет из 8 человек. Даже если мы с Зямой будем за вас, нужно единогласное решение, чтобы дать вам другой корабль».
«А если мы его купим?» — не стала настаивать Лена. «Такие вещи решать в твоей компетенции?»
«Вот это деловой разговор», — кивнул Роман. «В моей. Денег-то хватит. У нас корабли ценятся подороже, чем на плюшке».
«Во-первых, Катранова Сильвана. Да-да, машинка слабая, оружия на ней нет, но все-таки».
1500.
«На нем гиперпривод».
2370. Почем брали на плюшке, по той цене возьмем и здесь. Нам еще придется придумать, куда такую скорлупку приспособить».
«Хорошо.
Еще вы с Зямой мне должны 20 тысяч. Ты 7, и он 13 с мелочью».
«Не забыла», — усмехнулся Роман. «Хорошо. Мужик сказал, мужик сделал».
22 370. Что есть за эту сумму?»
«Ничего нет. 28 тысяч будет хороший корабль».
«Какой?»
«Феникс».
«Грабеж!» — возмутилась Лена. «Это 7-й уровень. Ему красная цена 20-ка».
«На нем лазерник «Мандрагор», ракетный комплекс «Смерч», плазменник «Тахион», усиленные щиты «Кокон», жилой модуль «Зерк», комплекс расширения «Актеон».
«Прямо все на память знаешь», — Лена прищурилась.
«Это мой корабль»,
— спокойно ответил Роман.
7-й уровень.
«Но я же ученый в первую очередь, а не пилот. Мне большего и не надо».
«У меня на плюшке Мурена», — мрачно сказала Лена. «Что мне с твоим Фениксом делать? Продавать по дешевке?»
«Купи его Катрану», — предложил Роман. «Он парень способный, заработает, вернет».
«У Катрана 1-й уровень. Он новичок. Корабль его не признает».
«Уже не первый. У него в активе гиперпрыжок, бой и посадка на чужой планете. Значит, 3-й уровень. А мы сейчас с ребятами дружно проголосуем за него и поднимем его статус до 7-ки».
«Вы о чем?» — не выдержал я.
«Твой статус определяет твое положение в мире», — пояснил Лена. «Твой авторитет, если угодно. А также то, какие корабли ты имеешь право пилотировать, какое оружие на них устанавливать. Обычно статус зарабатывают долго и нудно. Летают, торгуют, добывают полезные ископаемые для плюшки. Но если группа людей более высокого уровня голосует за повышение твоего статуса...»
«Короче, как Юрий Гагарин, разом станешь майором», — усмехнулся Роман. «Ну что, голосовать?»
Лена кивнула, и Роман принялся обзванивать друзей. Зяму, Орду и еще каких-то нам незнакомых. Похоже, лишних формальностей ребята не признавали.
«А я справлюсь с этим кораблем?» — поинтересовался я.
«Беда не в том, справишься ты или нет», — Лена задумалась. «У тебя будут проблемы иного рода. На мелочь пузатую, что суетится вокруг плюшки, на Сильванах и Орлонах, никто из опытных пилотов и внимания не обращает. Во-первых, не солидно. Во-вторых, что с них взять?»
«Это все равно, что матерому вору спереть мелочь из кармана у первоклашки», — кивнул Роман.
«В общем, ты бы успел натренироваться, научиться пилотированию, бою, все в поединках с такими же, как ты сам, новичками. А вот на Фениксе тебя уже станут задирать все, кому не лень».
«Значит, не такой уж и плохой корабль?»
«Нет, не такой уж и плохой», — Лена вздохнула. «Ладно, выхода у нас нет. Катран, прими от меня деньги. Жив будешь, сочтемся».
Она стала возиться со своим браслетом.
«Так купи на себя», — попытался я проявить благородство.
«Я же говорю, у меня на плюшке Мурена. Нельзя владеть больше, чем одним кораблем. Если я покупаю Феникс, то мой корабль реквизируют».
«Да Феникс лучше», — заметил Роман. «Хоть и уровнем ниже».
«Уэйли?»
«Каждый дурак знает».
«Вот дураки пусть и считают, что Феникс лучше. Держи».
Мой браслет пискнул, мигнул зеленым. Я принял деньги, спросил. «Что теперь?»
«Теперь переводи их мне», — сказал Роман.
Я глянул на Лену, она кивнула. После минутной возни я справился с задачей. Теперь веселым зелененьким мигнул браслет Романа.
«Идите к папочке», —
сладко сказал Роман, поглаживая браслет.
«Теперь папочка купит на вас барлок».
«Тьфу, противно на тебя смотреть», —
Лена картинно всплеснула руками.
«Зачем тебе этот танк? Ты же ученый, а не пилот».
«А чтобы никто не обидел», — Роман засмеялся. «Все, можете идти заправлять корабль».
«Он что у тебя, с пустыми баками стоит?» — поразилась Лена.
«Я еще вчера понял, что вы решите сменить корабль», — невинно сказал Роман. «Ну и слил топливо. Мы же о полном баке не условились».
«Ну ты и жук», — пробормотала Лена.
«Но-но, ты когда машину новую покупаешь, тебе полный бак наливают? Или 5 литров до заправки доехать?»
«Жук, хуже жуков. Тут у тебя корабль жучиный».
Роман засмеялся, похлопал меня по плечу и двинулся мимо охранника в своей лаборатории. Лена задумчиво ерошила свои короткие волосы, потом кивнула.
«Пошли в ангар, посмотрим на твою обновку».
«А почему жучиный?» — не удержался я от вопроса.
«Он на основе жучьих технологий создан».
«Каких?»
«А, да ты же совсем зеленый!» — понимающе кивнула Лена. «Это другая цивилизация, нечеловеческая. Мы их зовем жуки. Они порой подбираются ближе к плюшке, с ними начинаются драки. Из того, что удалось сбить и захватить, наши умельцы кое-что приспособили. Феникс раньше был самым обычным кораблем, а потом половину узлов поменяли на биологические аналоги».
«Он живой?»
«Как бы тебе не соврать», — задумалась Лена. «Ну, можно и так сказать. Живой. Только не как животное, а скорее как растение».
«Почему мне никто не сказал про этих жуков?»
«Ну, не до того было. Да брось, не так часто они нам попадаются».
«Лена, ну как ты не понимаешь?» — воскликнул я. «Это же удивительнее всего остального. Чужая жизнь, разумная жизнь — это сенсация.
Напишешь про нее в оракуле или жизни, как вернешься?» — фыркнула Лена.
«Нет, ну как ты можешь говорить так спокойно? Это внеземная жизнь».
«Да мы сами теперь внеземная жизнь».
«На кого они похожи?» Я все никак не мог успокоиться.
«Кто бы знал?» — Лена пожала плечами. «Живыми они не сдавались. А то, что соскоблили со стен в сгоревших и разгерметизированных кораблях, хитиновый панцирь, органическая слизь, что-то вроде крупных тараканов, таких вот, с овчарку размером, и сочного оранжевого цвета, как апельсин».
Тьфу! Меня даже передернуло.